Сегодня утром я хочу привлечь ваше внимание ко Христу. Я хочу вместе с вами прочитать часть Писания, которую Лютер сказал, каждый христианин должен выучить наизусть. Место Писания, о котором германский ученый в 1866 году сказал, это центральное, глубочайшее место Писания. Писание, из которого мы берем больше фраз евангельского языка, чем из какого-либо другого места Писания. Место Писания, которое настолько сложно, что только Бог может быть автором его. Место Писания, которое наиболее полно с точки зрения экспозиции креста в Библии. Более полноценное представление заместительной жертвы Спасителя, в котором нет параллелей. Место Писания, которое цитируется другими авторами библейскими почти полностью, если вы соберете все упоминания его вместе. Место Писания, которое по своей широте поражает. Оно начинается с вечности прошлого и заканчивается вечностью будущего. Оно начинается с совета Троицы и до самой финальной славы. Писание, которое начинается в вечности, оно приходит к воплощению Христа, к его унижению, к его отвержению, к несправедливому отношению с ним, к распятию Христа, к вознесению Христа, включая воскресение Иисуса Христа. Ходатайственное служение Христа, прославление Христа, воцарение Христа и вечное царствование Христа. И все это в одном месте Писания. Действительно, этому месту нет параллельных, нет равных. И это место не в Новом Завете. Но это первое Евангелие. И это Исаия, 53 глава. Исаия, 53 глава, это первое Евангелие Матфея, это второе Евангелие Марка, третье Евангелие. Если все послания Нового Завета были бы потеряны, и все, что у нас осталось бы, было бы описание жизни Иисуса Христа в Евангелиях, Исаия 53 глава была бы полным объяснением значения жизни Иисуса Христа, Его смерти, Его воскресения. В действительности, Филипп, который евангелизировал эфиопского евнуха в 8 главе Деяния, он использует 53 главу Исаии. Это поражает, это удивляет в моем разуме. Это наиболее мощное подтверждение, библейского вдохновения. Потому что оно было написано 700 лет до того, как Христос пришел на землю. И сложность деталей о разных элементах его жизни могла быть известна только Богу. Эта глава. Она, ее называли местом пытки раввинов. Ее называли виновная совесть иудеев, потому что здесь очевидно, она может указывать только одну личность. Это Иисус из Назарета, Господь и Мессия. Откройте, пожалуйста, вашу Библию, Исаия 53. Мы начнем в 52-й, 13 стихе. Там текст этот начинается. Но до того, как мы начнем, я хочу немножечко показать более широкую картину с высоты птичьего полета, и потом мы приземлимся к тексту. Книга Исаии, она разделена на, она похожа на всю Библию, 66 глав, разделена на две части, 39 и 27. Первые 39 говорят о суде, и вторая половина говорит о спасении. Очень похоже на Новый Завет. Заключительные 27 глав говорят о смысле спасения с трех сторон. Первые 9 глав говорят об избавлении Израиля, временном избавлении Израиля. Последние 9 говорят о избавлении творения и утверждении нового неба и новой земли. Но средние 9 глав говорят об освобождении Израиля от греха. Таким образом, у вас есть временное спасение в начальных 9 главах. Дальше у вас есть вечное спасение, творение в конце и посередине. В 9 главах говорится о спасении души евреев, как главная сущность. Если вы соберетесь к этому центру, центральной части 9 главах, центральных 9 глав, вы придете, что центром этой части будет 53-е. Если вы определитесь центральной части вот этой 53 главы, или она начинается с 13 стиха, то вы придете к стиху 5 и 6. «Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши». Это удивительная структура божественного провидения, что она влечет нас к центру этой удивительной главы. Эта глава также отвечает на наиболее критически важные вопросы, которые невозможно ответить по-другому. Все религии должны ответить на этот вопрос. Все религии пытаются ответить на этот вопрос так или иначе. Но только христианство дает правильный ответ. И какой вопрос, который все религии пытаются и должны ответить? Каким образом грешник может быть избавлен от ада и как он может достичь небес? Это главный вопрос. Если религия не может ответить на этот вопрос, то религия ничего не может предложить. Религия, кстати, не может ответить на этот вопрос. Только христианство дает правильный ответ. Как грешник может избежать ада и попасть на небо? Кстати, эта глава также разрешает загадки Ветхого Завета. В Ветхом Завете есть лабиринты, которые трудно, головоломки, которые трудно понять. В Ветхом Завете много таких мест. Я хочу вам представить один только текст. 34 глава, Исход, написано. Помните, Моисей был на горе. Господь прошел мимо него и сказал, что Господь является Богом, который милует на тысячи родов. И прошел Господь перед лицом его и возгласил: Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, сохраняющий милость в тысячу родов, но не оставляющий без наказания. И вот эта загадка, как Бог может быть милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и не оставляет без наказания тех, кто виновен. Исаия 53 глава отвечает нам на эту загадку. Это также поражающе грустная глава. Если вы еврей, это наиболее печальная глава из всех глав Библии. Это агонизирующая глава. Это ужасная глава. Нет равных этой главе по той боли, которую она приносит. Она превосходит любую другую скорбь. Она передает массивную скорбь, растянутую на тысячи лет. Это слишком много боли, которую можно было бы перенести. Конкретно, конечно, это для евреев, и даже для меня, и для вас. Эта глава может указывать только на Господа Иисуса Христа. Он в этой главе определен как раб Яхве. Раб Яхве. Мы в этой главе и книге Исаии мы исследовали вот этого раба Иеговы. И четыре главы фокусируются на нем. 52, 53, 50 и 53. Он, этот раб, это Господь Иисус Христос, и никакой другой человек не мог исполнить пророчество это. Но говоря об этом, Исаия 53 глава, это не пророчество о Иисусе. Это не пророчество о Иисусе. А здесь сказано об Иисусе. Но его главная задача не пророчествовать о нем. Представив это вступление, я хочу помочь вам понимать эту удивительную часть Писания, если я смогу. Мы разделим ее на несколько частей, которые позволят нам систематически подойти к этой главе. Давайте посмотрим на божественное вступление или представление этого удивительного раба Яхве. Это божественное вступление. 52 глава, 13 стих. Я не могу передать, насколько убедительно это, когда вы углубляетесь в этот текст. И я надеюсь, что я могу передать вам сегодня. Я 10 воскресений проповедовал на эту главу несколько месяцев тому назад. Давайте 52 глава, 13 стих начнем. Вот где начинается эта часть. Бог говорит, вот раб мой. Опять Господь представляет своего раба, который будет в мире исполнять его волю. Он будет успешен. Он будет благоуспешен. Он возвысится и вознесется и возвеличится. Это удивительное откровение. Это удивительное и поражающее откровение. Раб Иеговы здесь представлен Богом. Почему? Потому что глаголы, которые представляют здесь в 13 стихе, возвысится, вознесется и возвеличится, они вместе встречаются только в одном другом месте Ветхого Завета. Это в 6 главе книги Исаии. И они все описывают того, кто сидит на троне. Возвышенный, превознесенный и великий. И когда он говорит об этом, он подчеркивает божественность Мессии. Он есть Бог. Это тот, о ком сказано в 6 главе книги пророка Исаия. Кстати, это и есть представление свидетельства Господа Иисуса Христа в Новом Завете, когда он ссылается на 6 главу Исаия, когда он говорит о себе. Я хочу вам представить Исаию, Мессию, который является Богом. Поражающее откровение. Мессия будет Богом. Кстати, если мы посмотрим над словами, почему повторяется здесь «возвысится», «вознесется» и «возвеличится»? Потому что здесь есть утверждение факта, что у вас сначала утверждение, потом сравнительная и потом превосходная степень. «Возвысится», «вознесется» и «возвеличится». Этим автор подчеркивает, что нет никого выше него. И после 13 стиха, в 14 говорится удивительное, поражающее смирение, сокрушение. Прежде всего, Мессия назван рабом или слугой Иеговы. Он является Богом, и никто не может быть выше него. Но в 14 стихе многие изумляются, глядя на него, потому что он был обезображен паче всякого человека. Это извращение всего человеческого облика, его человеческий облик будет разрушен. Это тот, кто Бог, вечный Бог. он будет обезображен более, чем какой-либо человек. Его вид, то есть это лицо, лик его, и его тело будет обезображено, будет... И мы знаем, что речь идет здесь об Иисусе Христе, который был избит, и его не только кровь текла по всему лицу, не только потому, что его по лицу били, не только потому, что его хлестали и плевали в него, но эта агония, которую он пережил, она была связана с тем, что он нес грех наш, находясь в этой темноте, в которой Бог исчез. Это поражает. И дальше в 15 стихе удивительное утверждение. Это поражающее откровение его божественности и поражающее откровение его унижения. Оно следует, за ним следует удивительное и поражающее представление его эффекта. Так многие цари приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Он поразит мир, он сделает правителей мира, приведет их в безмолвие. Он затворит их уста. Вот каким образом Бог представляет своего Сына Мессию, которого он провозглашает Богом, настоящим Богом, который был унижен и обезображен, и потом он превознесен до такой степени, что все возвышенные правители мира, они будут безмолвны, когда они увидят его в его славе. Кто это? Кто это? Кто это? Это будет никто другой, как только Господь Иисус Христос. В этих трех простых провозглашениях вся его жизнь от вечности до вечности. И после этого вступления мы приходим к первому стиху. И вам нужно понимать этот драматичный переход, когда вы приходите к первому стиху. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца веден он был на заклане, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уса суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут был от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он был погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Мы остановимся здесь. Как я сказал раньше, мы очень много христианских наших терминов взяли именно с этой главы. Кто говорит здесь? Это главный вопрос. Это критически важный вопрос. Кто говорит здесь? Не Бог. Все местоимения здесь множественного числа. не Бог. Кто это? Вы можете, не можете даже понимать этот текст до того, пока вы не решите, кто говорит здесь. Мы, наш. Все в множественном числе. Это группа. Что это за группа? Это Израиль. Это нация Израиля. Почему они не радуются? Почему здесь печаль и скорбь, боль переполняют это выражение? Почему они скорбят? Я скажу, почему. Это удивительное провозглашение и исповедание. Это агония и скорбь, доходящая до края. Она идет через всю историю Израиля и возвращаясь назад ко Христу. Они плачут, взывают с одной стороны, понимая из другой стороны с агонии. О чем здесь речь? Слушайте. Каждый глагол, который я прочитал вам, он прошедшего времени. Здесь нет стихов и глаголов, которые смотрят вперед. Все стихи здесь смотрят назад. Они все прошедшего времени. Я скажу вам, что здесь происходит. Это будущее, спасение, исповедание нации Израиля, когда они смотрят назад на крест и первый раз понимают его смысл. И здесь есть радость в понимании, но она соединена с удивительной агонией, потому что они понимают, что поколения, которые прошли до них, они отвергли Мессию, они все погибшие. Все погибли. Посмотрите книгу Захарии. Книга Захарии, пророка Захарии, 12 глава. Десятый стих. «А на дом Израиля и на жителей Иерусалима излию дух благодати и умиления. Они воззрят на него, которого пронзили». Это, кстати, Бог говорит. «И они посмотрят на него, которого пронзили». Не интересно ли это? «Они посмотрят на меня, а будут рыдать о нем». В оригинальном языке посмотрят на меня и будут рыдать о нем. Как рыдают о единородном сыне. И скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме. Посмотрите, Библия обещает будущее спасение Израиля. Но я не знаю, насколько вы понимаете, что это будет день ужасной боли и ужасной боли и печали. Они будут понимать, что все те, кто прошел впереди них, которые не знали Христа и отвергали Христа, вы знаете, что это значит. Те, кто спасен из римско-католических корней, вы понимаете, что все поколения, которые прошли до вас, они погибшие. И в этом массивном историческом масштабе будет причиной агонии и глубокой печали и траура. Написано, что будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особой жены их особо, племя Нафанова особой жены их особо. Все плачут, плачут и плачут. 13 глава, 1 стих. «В тот день откроется источник Дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Это обетование будущего спасения Израиль. Как это произойдет? Это произойдет тогда, когда они посмотрят на того, которого пронзили, когда они будут печалиться и рыдать, как они рыдают у единородном сыне. И знаете, когда этот день придет, книга пророка Исаии, 53 глава, будет их исповеданием. Это будет их исповедание. Вот стихи, слова, которые они будут говорить. Это покаяние начинается с исповеданием ужасного греха, отвержения Спасителя. Как в третьей главе Иоанна: «Погибните, потому что вы не верите в Меня». Вот что они скажут. Кто поверил, в действительности, кто поверил тому, что было слышано? Речь идет о силе Господней. Они смотрят назад и говорят: мы не верили тому, что говорили нам. Мы не верили тому, что сила Божия действительно была в действии в Иисусе. Мы не думали, что это была мышца Господня. И они в действительности думали, что это дьявол действует. Это честность искреннего покаяния. Мы не верили. Мы не верили. Мы видели чудеса и не верили. И мы так и не уверовали. Нации сменяют нации в неверии. Почему вы не верили? Почему вы не верили? Он дает несколько причин. Во втором стихе он говорит: «Он взошел перед нами, как отпрыск, как росток из сухой земли». О чем здесь идет речь? Он вырос, как маленькая веточка, которая вылезла. Что делают с этими веточками? Их обычно просто срезают, потому что это обычное какое-то растение, какая-то травка выросла, которая не нужна. Кто-то может о ней споткнуться, там нет никакого ценности, никакого статуса, никакого влияния, никакой значимости. Он был никто из ниоткуда. Назарет был очень отдаленной деревушкой. Абсолютно незначимая. Он не пришел из благородной семьи, он не пришел из благородного места, у него не было какого-то статуса, образования, у него не было богатства, у него не было влияния, он был никто из ниоткуда, и у него ничего не было, чтобы показать свою значимость. А это сын плотника. Люди никогда не преодолели этот взгляд на Христа. Но у него не только происхождение было не впечатляющее, но также и внешний вид был такой же. Нет в нем ни вида, ни величия, нет чего-то царственного, величественного. В действительности, идея, что он был царь, была просто насмешкой. 2 года тому назад я делал серию смерти Иисуса Христа, и я назвал ее «Комедия Голгофы», потому что все, что делалось там, это было сделано с насмешкой. Все это было представлено как комедия, разыгранная, насмешки, унижение. Он был обычный человек, простой из простых. Там не было царского антуража. Не было окружения людьми, которые имели бы статус. Он был просто никем. И в действительности у него была незначительная жизнь, незначительное происхождение, незначительный внешний вид, незначительная жизнь. Он, написано здесь, был презрен. Лидеры нашей нации ненавидели его, они хотели убить его. Он всю свою жизнь прожил неудачником с нашей точки зрения, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был жалкий. Дважды здесь сказано о том, что он был презрен. его просто ненавидели. Знаете, как, что он за человек? Третий стих. Мы ни во что ставили его, мы отвращали от него лицо свое. Это кто-то, кто деформирован в своей внешнем, в своем внешнем виде настолько, что вы не хотите смотреть на него. Потому что это стыдно смотреть. Иешуа, вы помните, что раввины изменили его имя как Иешу. Это означало акростиком, пусть его имя будет изглажено. Ничего от его происхождения, ничего из его внешнего вида, ничего из его деятельности не произвело впечатления. И поэтому мы, они говорят, не смогли соединить все точки, чтобы увидеть, что он от Бога. Если вы почитаете раввинские писания, в Талмуде о нем сказано как преступник или же как повешенный. О нем сказано, как Иешуа бен Пандера. Иисус, сын Пандеры, то есть римского солдата, который переспал с его матерью. Кстати, в третьем стихе написано, что они ни во что ставили его. Его отвергла властная элита. Никто из фарисеев в него не поверил, никто из правителей не поверил в него. Мы следуем за нашими духовными лидерами, за людьми статуса, и они говорят о том, что он изгоняет бесов силой Вельзевула. И они убили его. Евреи, которые в будущем будут смотреть назад на Христа, которого распяли, и будут скорбеть об этом, и Дух Святой откроет их сердца, и они будут искупленными, и они будут смотреть назад, и они будут видеть отношение иудеев с момента, когда Иисус пришел, до момента обращения Израиля в будущем. Это было абсолютно невероятно для всех нас во всех столетиях. Кстати, факт тот, что он умер, бессмыслен для нас, потому что нам не нужна жертва. Нам нужен правитель, нам нужен царь, нам нужен мощный воин, нам нужно поразить наших врагов. Мы не признаем то, что сказали Исаия. Мы не признаем, что наши грехи такие великие. Это взгляд разный от иудеев и христиан. Некоторые люди делают организации иудеев и христиан. Разница заключается в том, что христианам нужен спаситель, а иудеи не признают, что они нуждаются в спасителе. Они отвергают саму идею мертвого мессии. Проблема была в том, что им не нужен был Спаситель. Таким образом, мы не уважали, не чтили его, и поэтому мы никаким образом не видели его значимым. Мы ни во что ставили его, означает, что мы относились к нему так, что как будто он не существовал. Что произойдет в будущем? Израиль скажет, мы вот таким образом относились ко Христу с самого начала. Это их исповедание неверия. Это настоящее спасение. Спасение, оно зависит от факта признания греха, отвержения Христа. Что произойдет в тот день? Иеремия 31 исполнится, Иезекииля 36 глава исполнится, их глаза откроются, у них будет новое сердце. Дух Святой проникнет внутрь их сердца. Они прежде всего признают, что этот раб был унижен ими, унижаем ими во всей истории. И после этого истина взойдет над ними. Четвертый стих. Но мы теперь видим это. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем. Они говорят, мы думали, что Бог наказывал и Его за Его богохульство. Мы думали. Это иудейская перспектива, взгляд на Иисуса, что Он сделал ложное утверждение, что Он Мессия, Он уравнял Себя с Богом, и это богохульство, и поэтому Он богохульник, и поэтому мы считали Его ни во что, никем. Мы думали, что Он, что мы делали Божью работу, убивая Его, что Бог использовал нас для того, чтобы поразить Его. Очень интересные слова. Поражаем, наказуем, уничижен. Поражать – это убить до смерти. Наказуем, унижен. И мы думали, что мы делали это для того, чтобы возвысить славу Божию. И теперь мы знаем, что Он не умер за свои грехи. Это наши немощи Он понес и наши болезни. Пятый стих. Он изъязвлен был за наши грехи и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Нет более ясного утверждения заместительной жертвы, искупления, которое представлено вот здесь. Даже в Новом Завете нет более ясного утверждения. И теперь мы видим это. И теперь мы видим это. Изъязвлен – это очень точное слово. Мы уже знали, что Он был Бог, Он был воплощен, он был полностью человек, точно так же, как и любой другой человек. Таким образом, божественность Христа здесь и человечность Христа здесь, воплощение Христа, могущество Христа здесь представлены, Слово Христа Божие представлено через Него. Он был отвержен, потому что Он был никем. Его ненавидели, Его распяли, казнили. Люди думали, что они делали волю Божию. И все это действительно о Христе сказано здесь. Удивительная сложность пророчества о Христе в деталях. Он был пронзен, 22 стих, 21 стих сказано. В Захарии, 12 глава, они взглянут на того, которого пронзили, узрят. Он был изъязвлен. Кстати, единственное еврейское слово для наказания, представленное здесь, оно приносит легальный аспект, то есть то, что они делают ему, является результатом суда, который устроили над ним. И мы видим, что он был, в пятом стихе написано, изъязвлен, то есть его плетьми избили так, что его тело было разрываемо. Все эти вещи. И иудеи посмотрят назад и скажут, да, точно. Это все ради нас. Это все ради нас. Он был пронзен за наше беззаконие. Мучим за наше беззаконие. С позитивной стороны, он был наказан ради нашего мира, и ранами его мы исцелились. Мир – это шалом. Исцеление означает духовная целостность. Однажды, когда мы читаем в Новом Завете, даже когда-то наше физическое тело достигнет совершенства. Но здесь есть кое-что еще. Посмотрите, шестой стих, очень мощно. Здесь настолько ясная исповедь, которая ничего не упускает. Здесь очень ясное признание ужаса греха, неверия в Иисуса Христа. Поколения евреев погибли, потому что они отвергали возможность верить в Него. Грехи. Они не признавали свои грехи, свои преступления, беззаконие. Этот текст признает это нечестие. 6 стих говорит, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Это означает, что они однажды поймут свой грех. Они будут говорить, это наша природа. Овцы разбредаются. Они действуют, как овцы. Они идут каждый своей дорогой. И они признают не только дела своего греха, но и природу. Природу, по которой они ходят по сторонам. И каждый обращается к своему пути. Они понимают внутреннюю природу греховную, внутреннюю порочность. Давид говорит, во грехах родила меня мать моя. И здесь ответ этой загадки Ветхого Завета. Как может Бог милостивый, сострадательный, благодатный вместе с тем наказывать грешников? Он это сделал, возложив их греховность на Него. Мы видим раба Иегова, который был изъязвлен, мы видим раба Иеговы, который был заместительной жертвой. Посмотрите, 7 стих. Он был истязуем и страдал добровольно. Кстати, здесь язык содержит в себе легальные или юридические элементы. Он был истязуем, он страдал добровольно, но он не открывал уст своих. Он страдал, как агнец, перед стригущими его, безгласно. Он позволяет, чтобы его избивали. Он как агнец, он идет абсолютно безгласно. Я видел это на фермах в Австралии. Овца идет абсолютно спокойно, когда ее стригут, и она не делает никакого... не издает никакого звука. Вот подобно этому Христос молчал до своей смерти. Кстати, в Талмуде говорится следующее. После испытания и после суда над Иисусом лидеры Израиля ожидали 40 дней, пока кто-либо скажет в его защиту до того, как они его распяли. Это так сказано в Талмуде. Действительно ли так? Почему они говорят так в Талмуде? Потому что это было в их юридическом коде. Нужно ждать 40 дней до того, пока кто-либо, может быть, появится, кто защитит его, кто выступит в его защиту. Но это не было... применимо к Иисусу. Совершенно. 8 стих. Опять язык юридический. От уст и суда он был взят. То есть немедленно с суда он был взят. И когда он был взят, он был отторгнут от земли живых. Он со своего суда в тот же самый день был поведен на казнь. Отторгнут от земли живых. И они снова говорят об этом. За преступление народа моего претерпел казнь. Они, наконец, видят это. Мои люди, это означает люди Божии. Это удивительная вещь, о которой мы можем думать. Будущее спасения Израиля. В 9 стихе сказано о его погребении. Ему назначили гроб со злодеями, выбросить его в гиену, на свалку, там, где другие преступники были выброшены, с остальными преступниками. Ему не предназначали такого почтительного захоронения. Но это не то, что произошло. и он погребен у богатого. Кто это? Это Иосиф Аримафейский. Вы не видите поражающих деталей этого текста за 700 лет до того, как Иисус родился? Богатый человек, посмотрите, Луки 23 глава, Матфея 27 глава. Мы вчера говорили об этом, не так ли? 15-й псалом, мессианское пророчество. Ты не позволишь души моей увидеть тление, святому твоему увидеть тление. Ему предписали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Иосиф положил его в новую пещеру, которая была его собственной пещерой, гробницей. Почему это произошло? Потому что он не сделал греха и не было лжи в устах его. Бог не позволил этому случиться. Это первый шаг вверх к прославлению. Все до этого текста шло вниз, до конца вниз. Это то, о чем Павел говорит филиппийцам, 2 глава, это этот известный текст «Кеносис». Он смирил себя до смерти и смерти крестной. Но Бог что? Бог вознес его. Это первый шаг движения вверх. Потому что он не сделал никакого греха, не было лжи в устах его. Они понимали, что он был совершенно безгрешной жертвой. Это приведет нас к стиху 10. У нас нет много времени, я хочу некоторые моменты отметить только. Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Буквально по причине того, что он представил себя как жертву умилостивления. Почему это произошло? Для того, чтобы решить эту дилемму, дилемму Божию, как он может быть справедливым и как он может быть оправдывающим, как он может быть милосердным и праведным. Каждый грех, который был когда-либо совершен людьми, он будет наказан. Или же грешник будет нести это наказание в течение всей вечности. Или же этот грех был возложен на Христа, и Христос понес за него наказание. Богу угодно было поразить его. Он принес жертву милосердия. Мы видим здесь переключение. Мы видим этот раб, который был унижен, и потом как он стал заместительной жертвой. И мы видим, как этот раб теперь возвышен и удовлетворен. Посмотрите, он узрит потомство. Что-то происходит здесь. Его только что убили. Его только что убили, как жертву милостивления. Что это значит, что он узрит потомство? У меня 4 детей. Господь позволил мне иметь радость от этих самых дорогих людей в моей жизни. У меня 15 внуков. И нет больше радости. Мой старший внук, он сидел рядом со мной вчера вечером, слушая проповедь. Я благодарю Бога, что они познали Христа и являются частью моей церкви, нашей церкви. Мне, конечно, будет интересно, с кем они вступят в брак в следующем поколении. Но я не буду видеть многих из своих внуков и правнуков. Я имею привилегию увидеть тех, кого Господь уже даровал. Ну, поколение за поколением я не увижу. Но он, написано, увидит потомство долговечное. Все они соберутся со Христом навечно в славе. Речь идет о воскресении. Это потомство долговечное, и воля Господня будет благоуспешно исполняться. Эти иудеи в будущем, они будут иметь глубочайшую теологию. У них очень глубокая теология. относительно Христа, христологии. У них есть ясная картина реальности покаяния и смысла его смерти, и доктрину заместительного искупления. Они действительно понимают эту теологию. В чем это благоуспешное исполнение воли? Заключается в том, что люди вовеки и вовеки, спасенные Иисусом Христом, будут являть славу Божию, и Христос наслаждаться будет этим. Посмотрите 11 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, он будет видеть полное собрание искупленных». Мне это нравится. «И будет доволен». Он будет видеть полное собрание искупленных, и он будет довольный раб Иеговы. Он увидит свое потомство, своих детей. Его годы будут бесконечны через воскресение, и он будет доволен. Эта часть текста, она заканчивается опять божественными словами. Давайте середину 11 стиха посмотрим. «Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Бог говорит здесь, вот это исповедание абсолютно правильное. Это истинное исповедание. Через познание его он, праведник, мой раб, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Бог говорит, он совершил искупление. Праведник, мой раб, Мессия, через познание его многие будут оправданы, потому что он понес их грехи на себе. И 12 стих – это кульминация всего. «Поэтому я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу». Кто эти великие и сильные? Я хотел бы, чтобы у меня было время все это объяснить. Это искупленные, которые были сделаны великие и были сделаны сильными. Он даст ему часть между великими и будет делить добычу. Что это значит? Это значит, когда мы соберемся в славу Божию и соберемся вокруг Христа, мы будем сонаследниками Иисуса Христа. Мы будем наследовать все, то, что принадлежит Ему. И мы будем сидеть на Его троне вместе с Ним. Почему? Почему это заканчивается так? Потому что он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем и предал душу свою на смерть. Если бы у нас было время, мы посмотрели бы на этот текст еще и еще раз и увидели бы на его, посмотрели бы на его исповедание, вернее, его ходатайство. Это все служение Иисуса представлено здесь, в этой удивительной главе. Это Израиль, смотрящий назад на Иисуса Христа в будущем. Таким образом, раб Иеговы, он пришел с небес и пошел на небо. Он совершил искупление своего народа и вошел в славное будущее. Песня, которую мы слышали, говорила: «Покажи нам Христа». Вот он, Христос.